Опять на поверхность, вот, несмотря на насмешки бульварной прессы, всплыло пресловутое чудовище, и возбужденное воображение рисовало самые нелепые картины из области теологической фантастики. По приезде моем в Нью-Йорк многие лица оказали честь консультироваться со мной по этому волнующему вопросу. Еще в бытность мою во Франции я выпустил в свет книгу в двух томах инкварто, озаглавленную «Тайны морских глубин». Эта книга, встретившая хороший прием в научном мире, создала мне славу специалистов в сравнительно малоизученной отрасли естественной истории. Меня просили высказать свое мнение по этому вопросу. Но поскольку в моем распоряжении не было никакого фактического материала, я уклонялся, ссылаясь на свою полную неосведомленность. Однако, прижатый к стене, я вынужден был вынести свое суждение. И уважаемый Пьер Аронакс, профессор Парижского музея, к которому обратились репортеры «Нью-Йорк Геральда», с просьбой сформулировать свое суждение, наконец сдался. Я заговорил, потому что молчание становилось уже неприличным. Я рассмотрел вопрос со всех сторон, с политической и научной. Привожу выдержку из статьи, появившейся 30 апреля в газете. «Итак», — писал я, — «взвесив одну за другой все выдвинутые гипотезы и не имея иных, более солидных предположений, приходится допустить существование морского животного, обладающего огромной силой. Глубинные слои океана почти не исследованы. Никакой зонд еще не достигал до них. Что творится в неведомых безднах? Какие существа живут и могут жить в 12 или 15 милях под уровнем вод? Что за организм у этих животных? Любое предположение было бы гадательным. Решение стоящей перед нами задачи может быть двояким. Или нам известны все виды существ, населяющих нашу планету, или они не все нам известны. Если нам известны не все виды живых существ, если в области ихтиологии природа хранит от нас тайны, нет никаких оснований не допускать существования рыб или китообразных, неизвестных там видов или даже родов, особенно глубоководных организмов, приспособленных жить в глубинных водных слоях и только лишь в силу каких-то физических законов или, если угодно, причуд природы, всплывающих иногда порою на поверхность океана. Если же, напротив, нам известны все виды живых существ, то нужно искать животное, о котором идет речь, среди уже классифицированных морских животных. И в этом случае я готов допустить существование гигантского нарвала. Обыкновенный нарвал или единорог часто достигает 60 футов в длину. Упетерите, удесятерите его размеры, наделите животное силой, пропорциональной его величине, соответственно, увеличьте его бивень, и вы получите представление о чудовище. Животное приобретает размеры, указанные офицерами Шенона. Бивень, способный нанести пробоину пароходу Шотландия, и силу, достаточную, чтобы протаранить корпус океанского парохода. В самом деле, нарвал вооружен подобием костяной шпаги, алебардой, по выражению некоторых натуралистов. Это огромный рог, обладающий твердостью стали. Следы от ранений не однажды находили на теле китов, которых нарвал всегда атакует с успехом. Случалось, что осколки бивня нарвала извлекали из деревянных корпусов судов, которые они пробивают насквозь, как бурав просверливает бочонок. Музей Парижского медицинского факультета располагает бивнем длиной 2 метра 25 сантиметров, который у основания достигает в окружности 48 сантиметров. Так вот, представим себе бивень в 10 раз больше, животное в 10 раз сильнее. Вообразим, что оно движется со скоростью 20 миль в час. Помножим массу животного на скорость, и вы поймете возможную причину катастрофы. Итак, в ожидании более полных сведений я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским единорогом гигантских размеров, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как броненосные фрегаты и другие военные суда, столь же массивные, как они, и наделенные такой же двигательной силой. Так объясняю я это необъяснимое явление при условии, что такое явление имело место в действительности, а не было плодом расстроенного воображения, что тоже возможно.